Я ждал и обманывался. И в этих постоянных ошибках черные чулки Клэр, ее смех и глаза соединялись в нечеловеческий и странный образ, в котором фантастическое смешивалось с настоящим, и воспоминания моего детства со смутными предчувствиями катастроф. И это было так невероятно, что я много раз хотел бы проснуться, если бы спал. И это состояние, в котором я и был, и не был, вдруг стало принимать знакомые облики. Я узнал побледневшие призраки моих прежних скитаний в неизвестном. И я снова впал в давнишнюю мою болезнь. Все предметы представлялись мне неверными, расплывчатыми. И опять оранжевое пламя подземного солнца осветило долину, куда я падал в тучи желтого песка, на берег Черного озера в мою мертвую тишину. Я не знал, сколько времени прошло до той минуты, когда я увидел себя в своей постели, в комнате с высокими потолками. Я измерял тогда время расстоянием, и мне казалось, что я шел бесконечно долго, пока чья-то спасительная воля не остановила меня. Я видел однажды на охоте раненого волка, спасавшегося от собак. Он тяжело прыгал по снегу, оставляя на белом поле красные следы. Он часто останавливался, но потом с трудом снова пускался бежать. И когда он падал, мне казалось, что страшная земная сила тщится приковать его к одному месту и удержать там, вздрагивающей серой массой, до тех пор, пока не приблизится вплотную оскаленные морды собак. «Это же сила», — думал я. Точно громадный магнит останавливает меня в моих душевных блужданиях и пригвождает меня к кровати. И опять я слышу слабый голос няни, доходящий до меня будто с другого берега синей невидимой реки. «Ах, не вижу я милого ни в деревне, ни в Москве, только вижу я милого в темной ночке да в сладком сне». На стене висит давно знакомый рисунок Сиповского, петух, которого он рисовал при мне. А у Клэр — лебедь и Дон Кихот. Думаю, я и тотчас приподнимаюсь. «Да», — говорю я себе, точно проснувшись и прозрев. «Да, это Клэр». «Но что это?» Опять думаю я с беспокойством и вижу, что это все. И няня, и петух, и Дон Кихот, и я, и синяя река, которая течет в комнате. Это все вещи, окружающие Клэр. Она лежит на диване с бледным лицом, со стиснутыми зубами. Ее соски выступают под белой кофточкой. Ноги в черных чулках плывут по воздуху, как по воде, и тонкие жилки под коленями набухают от набегающей в них крови. Под ней коричневый бархат, над ней лепной потолок, вокруг мы с лебедем, Дон Кихотом и Ледой томимся в тех формах, которые нам суждены навсегда. Вокруг нас громоздятся дома, обступающие гостиницы Клэр. Вокруг нас город, за городом поля и леса, за полями и лесами Россия. За Россией вверху, высоко в небе, летит, не шевелясь, опрокинутый океан, зимние арктические воды пространства. А внизу, у доктора, играют на пианино, и звуки качаются, как на качелях. «Клэр, я жду вас», — говорил я вслух. «Клэр, я всегда жду вас». И опять я видел бледное лицо отдельно от тела. И колени, Клэр, словно отрубленные чьей-то рукой и показанные мне. «Ты хотел видеть лицо Клэр? Ты хотел видеть ее ноги? Смотри!» Я смотрел в это лицо, как глядел бы в паноптикуме на говорящую голову, окруженную восковыми фигурами в странных костюмах, нищими, бродягами и убийцами. «Но почему, — думал я, — все эти частицы меня и все, в чем я веду столько существований, это толпа людей и бесконечный шум звуков, и все остальное — снег, деревья, дома, долина с Черным озером — почему-то вдруг сразу воплощалось во мне, и я был брошен на кровать и осужден лежать часами перед воздушным портретом Клэр и быть таким же неподвижным ее спутником, как Дон Кихот и Леда, стать романтическим персонажем и спустя много лет опять потерять себя, как в детстве, как раньше, как всегда. Когда моя болезнь прошла, я продолжал все-таки жить точно в глубоком черном колодце, над которым, беспрерывно возникая и изменяясь, и отражаясь в темном водяном зеркале, стояло бледное лицо Клэр. Колодец раскачивался, как дерево на ветру, и отражение Клэр бесконечно удлинялось и ширилось, и, задрожав, исчезало. Больше всего я любил снег и музыку. Когда бывало метели, казалось, что нет ничего, ни домов, ни земли, а только белый дым и ветер, и шорох воздуха. И когда я шел сквозь это движущееся пространство, я думал иногда, что если бы легенда о сотворении мира родилась на севере, то первыми словами священной книги были бы слова «Вначале была метель». Когда она стихала, из-под снега вдруг появлялся целый мир, точно сказочный лес, выросший из чего-то космического желания. Я видел эти кривые линии черных зданий и ложащиеся со свистом сугробы, и маленькие фигуры людей, идущие по улицам. Я особенно любил смотреть, как во время метели летят сквозь снег и опускаются на землю птицы. Они то складывают, то вновь раскрывают крылья, точно не хотят расставаться с воздухом. И все же садятся. И сразу, будто по волшебству, превращаются в черные комки, шагающие на невидимых ногах, и выпрастывают крылья особенным птичьим движением, мне почему-то необыкновенно понятным. Я давно уже не верил ни в Бога, ни в ангелов. Но зрительные представления небесных сил сохранились у меня с детства. И я думал, что эти крылатые, красивые люди летели бы и садились не так, как птицы. Они не должны были бы делать быстрых движений, так как такие взмахи крыльев свидетельствуют о суетливости. Когда я смотрел на птиц, опускающихся с большой высоты, я всегда вспоминал убитого орла. Я вспоминал, как однажды отец с винтовкой за плечом возвращался с неудачной охоты на кабана. Я пошел ему навстречу. Мне было тогда лет 8. Отец взял меня за руку, потом поглядел наверх и сказал: «Смотри, Коля, видишь, птица летит».
«Вижу».
«Это орел». Очень высоко в воздухе, расправив крылья, действительно парил орел. То наклоняясь в бок, то опять выпрямляясь, он медленно, как мне казалось, пролетал над нами. Было очень жарко и светло.
«Орел может, не мигая, смотреть на солнце», — подумал я.
Отец долго целился, ведя мушку винтовки за полетом орла. Потом выстрелил. Орел тотчас же дернулся вверх, точно пуля его подбросила в воздухе, сделал несколько быстрых взмахов крыльями и упал. На земле он вертелся, как волчок, и раскрывал грязный клюв. Перья его были в крови. «Не подходи!» — закричал мне отец, когда я бросился было к тому месту, где упала птица. И я приблизился к орлу только после того, как он перестал шевелиться. Он лежал на земле, полураскрыв согнутое сломанное крыло, подогнув голову с кровавым клювом, и желтый его глаз уже становился стеклянным. На одной его лапе блестело кольцо, по которому что-то было нацарапано. «Орел-то старый», — пробормотал отец.